Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы очень дорожим вашим участием в нашем общем деле. Мы стараемся как можно упростить вам процедуру пожертвований. Теперь вы можете оказать нам пожертвование не только через терминалы Киви или те терминалы, которые расположены в сберкассах, но также прямо, скажем, из машины, через СМС на ту сумму, которую вы для себя считаете возможной. Для этого пошлите на короткий номер 4647 слово «Вера» и через пробел сумму, которую желаете пожертвовать. Ну, например, «Вера», пробел 500 или 300. Ну, кто сколько может. И тогда средства будут сняты с вашего телефона и перечислены на счет радио «Радонеж». Спасибо вас, Господь!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Вот председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. Сегодня у нее в гостях за круглым столом нашей студии журналист, публицист Владимир Георгиевич Савичев, сопредседатель общероссийского движения «Народный собор» Олег Юрьевич Касин и вице-президент Академии геополитических проблем Константин Николаевич Соколов.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Круглый стол. Защита семьи, детства, духовно-нравственных ценностей». Мы представляем сегодняшних участников. Савичев Владимир Георгиевич, публицист, журналист. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
Здравствуйте.
Сопредседатель Общероссийского общественного движения «Народный собор» Касин Олег Юрьевич.
Здравствуйте.
Вице-президент Академии геополитических проблем Соколов Константин Николаевич.
Здравствуйте.
Мы с вами обсуждаем итоги уходящего года и оцениваем перспективы будущего. Наверное, стоит поговорить о том, какие перспективы в материальном отношении ждут наших граждан. Наверное, можно для этого прогнозирования использовать совсем недавний факт. Обсуждение бюджетное здесь не найдем повода для оптимизма, потому что основные статьи бюджета содержат сокращение расходов на социальную сферу, на здравоохранение, на молодежную политику, на семейную политику. И это сокращение бюджета в разных позициях представлено цифрами от 7 до 27 раз. Основные расходы на семью сокращаются в 27 раз. Мы можем с вами говорить о том, что семья в грядущем году станет беднее в 27 раз. Когда мы с вами оцениваем опасности для Института семьи в России, мы можем понимать, что эта опасность в 27 раз возрастает, поскольку основным критерием для того, чтобы органы опеки вмешались в жизнь семьи, произвели там свои какие-то действия, которые они называют «работа со случаем». Для этого главным, основным показанием является материальный уровень жизни данной семьи. Конечно, это очень плохие перспективы, и ничего хорошего они не несут, и они уже проявляются в том, что рост тарифов ЖКХ предполагает повышение на 40%. Вот такие перспективы в экономическом отношении. Но чем-то сможем уравновесить в нашей жизни вот эти грядущие неприятности. Давайте будем обсуждать, что мы можем говорить о наших ожиданиях и в других сферах. Ну, например, что мы можем сказать об информационном обществе, в котором мы живем. Какие сейчас у нас есть ситуации, что было в минувшем году и что нас может ждать? Константин Николаевич, как вы думаете?
В минувшем году прошло одно мероприятие, которое удивительным образом было мало замечено общественностью. Вот я обсуждения этого практически не слышал. Дело в том, что с 6 по 9 июня в Британии прошел Бейдербергский клуб, очередное заседание. Оно прошло в гостинице, где традиционно проводит свои мероприятия известная транснациональная фирма Google. И там уже после этого заседания фирма Google была объявлена как бы базовой, наиболее благоприятной для реализации идей Бейдельбергского клуба, и уже назвали эту структуру Гугглберг. В частности, там в открытую признавалось, что те возможности электронного контроля через компьютерную сеть за людьми, которые достиг Google, уже позволяют совершать крупнейшие социальные акции. В частности, признавалось, что революции в Тунисе, в Египте были сделаны прежде всего усилиями фирмы Google, и даже приход к власти братьев-мусульман происходил непосредственно под руководством их представителей в Египте. То есть вот мы доходим до такой ситуации, когда нашими, как говорится, головами начинают управлять через компьютер. Ну, что можно сказать еще о духовной сфере, то, что в уходящем году нас поразило. Конечно, это реорганизация Российской академии наук. Все обоснования этого известны, и нам объясняли, что все очень хорошо, теперь ученые смогут, как говорится, заниматься наукой, не будут обременены хозяйством. Но итог печален. За прошедшие месяцы началась массовая, подчеркиваю, массовая, это не единицы, не какие-то проценты, это десятки процентов подачи заявления нашими учеными на выезд для работы за рубеж. То есть, попросту говоря, вот это очередное реформирование оказалось сокрушительным ударом по российской науке. И самое главное, что отъезд ведущих ученых будет означать утрату передачи научного опыта и, вообще говоря, утрату научной культуры, культуры жизни в науке. Это вещи, которые вырабатываются не просто годами, а поколениями. Поэтому, наверное, недооценить это невозможно.
Кудрин выступил на днях, такой чертик из табакерки, который везде вылезает, непонятно, кем вызванный, кто нажимает кнопочку для того, чтобы он выскакивал, но при этом выступает все время с какими-то программными выступлениями, не иначе, как по следам Бильдербергского клуба. Так вот, бывший наш министр предрек худший год века, ни много ни мало.
Вот это перспектива.
Да. Ну, я думаю, что вот эти все страшилки и пугалки, это на самом деле на языке, так сказать, криминально называется предъявы. Предъявы, черные метки у пиратов это называется. А у нас, у людей православных, это называется, кстати, чтоб вам не повадно было. Тот курс, который пытается взять президент, тот курс, который поддерживается и требует большинство населения нашей страны, ну вот просто корежит их всех. Корежит, и от этого принимаются меры. Кто сомневался, что в отношении нашей экономики, в отношении нашей науки и всех прочих сфер нашей жизни не будут применяться санкции за неправильное поведение, за принятие вот таких совершенно омерзительных законов как-то, запрещение пропаганды гомосексуализма среди подрастающего поколения.
Ну, с их точки зрения, да, скажем?
Ну, естественно,
омерзительные,
омерзительные совершенно законы, недостойные цивилизованного общества. Поэтому это все пугалки и страшилки. Еще почему? Потому что вот мы сидим с вами в Москве и рассуждаем: Господи, подорожает на 10 рублей метро. Значит, бензин там подорожает, еще что-то, так сказать, там.
Это все подорожает.
Это собственно все подорожает на 27% в семье. Но давайте немножечко сейчас заглянем туда, за Кольцевую, а может, еще подальше, за Московскую область. И мы видим, что у нас вся страна живет без метро, без вообще какой-либо помощи семье, что ей в 27 раз, что ей в 157 раз ей унизят или понизят. Это никак на них не скажется, потому что они и так живут плохо. И живут плохо уже давно. И люди вообще, кстати, народ очень привычный к несчастьям и неудачам. А уж наш русский народ привычный в дистерне.
Генетически.
Генетически, да. Это не значит, что он будет терпеть это все вечно. Поэтому Как они себя, так сказать, поведут, наши правители, как выходить из этого положения, непонятно, но выходить из этого надо. Потому что еще вдобавок, так сказать, законы, которые сегодня применяют по отношению не только к нашей стране, а вообще как бы в мире, да, уже на очередь поставленные законы не только по смешанным бракам, а узаконивание педофилии и инцеста.
Ну, это общее направление как раз вот такого расчеловечивания, потери нравственных ориентиров. И, собственно говоря, мы стоим сейчас перед выбором цивилизационного пути. По какому пути мы пойдем? По пути отказа от ценностей христианства в первую очередь, от оптимизации нашей жизни с точки зрения удобности, комфортности и прочих, собственно говоря, таких приятных телу вещей. Или мы пойдем по пути все-таки отстаивания нормы. Вы правильно сказали, Владимир Георгиевич, о том, что Запад не может простить нам этого с точки зрения его, конечно, омерзительного, да, закона. Закон, на самом деле, мы приветствовали от всей души, потому что он, наконец-то, определяет позицию страны. Да? Хотя между нами всеми мы можем даже признаться, что закон выхолощен максимально, и он практически не работает. Об этом свидетельствуют вот эти вот акции, которые проводят наши отечественные содомиты возле детских библиотек с плакатами, что гомосексуализм – это норма, это хорошо, это правильно. И, наконец-то, в Архангельске одного из так называемых лидеров содомитов настигло заслуженное возмездие, он получил наказание по статье этого закона. Наконец-то один прецедент есть, и это правильно. Но, тем не менее, Запад не собирается сдаваться. Вы знаете, что сейчас есть настоящее давление всего Запада на Россию, предметом которого является Олимпиада, и идут манипуляции, спекуляции различные на тему того, кто приедет к нам на Олимпиаду. Один президент отказывается, другой вроде бы поедет, а третий не поедет, но пришлет своих представителей. Ответ на наш закон, принятый в России, практически через несколько дней Парламентская ассамблея Совета Европы объявила о начале глобальной акции «Свободные и равные». Это рекламная акция, которая стартует по всему миру, и в России на западные гранты она тоже уже начала свое победное шествие с точки зрения содомитов. Значит, отличительным признаком такой акции является логотип, где три пары человечков стоят, взявшись за руки. Мужчина и женщина, женщина и женщина, мужчина и мужчина. Свободные и равные. Это смысл вот этой акции. Показать всем, в первую очередь детям, которые еще не умеют читать, что вот это нормально, что вот эти пары из двух мужчин, из двух женщин, это нормально. К счастью, вот такая ситуация, это провокация, вызов нашему сознанию, вызов общественному мнению и такая, наверное, насмешка над нашими ценностями вызывает обратную реакцию. Люди, наконец, начинают определять свою позицию. И наше движение проводит акции для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. И на последней, вот в Москве проходила акция ДНХ на Аллее космонавтов. И мы видели, как люди подходили, останавливались, узнавали, о чем здесь речь, о чем листовки раздают, за что подписи собирают, а подписи собирали за отмену закона о гендере. И ни одного равнодушного не было. Самое приятное в этом то, что люди говорили, а, гендер я уже знаю. А 2 года назад этого не было. Никто не знал, что такое гендер, никто не знал, что это опасно. И люди говорили, конечно, я поставлю подпись, где расписаться? Все, да, этого не должно быть. То есть позиция вырабатывается. И когда нам говорят свободные и равные и приучают нас к той самой губительной толерантности, мы отвечаем нет ни за что. Вот это вот и есть наша, наверное, перспектива позитивная, чтобы у нас не было так все уныло и ужасно.
Ну, я добавлю к этому еще то, что таким водоразделом, разделяющим нас и западный мир в духовной плоскости, действительно стал закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Посмотрите, что сейчас произошло буквально недавно. Европейский суд по правам человека принял постановление, согласно которому в Европе все однополые браки фактически легализуются, так называемые однополые браки. И напомню, что у нас в Конституции есть статья, гласящая о том, что международное право имеет приоритет над национальным. Получается, что сейчас, согласно вот этой статье, мы должны у себя вот эти извращения также признать. И мы видим, что произошел очень серьезный водораздел. И впервые Россия стала показывать зубы. Были выступления, в том числе Зорькина, были решения Конституционного суда, которые пока еще в мягкой форме, но оспаривают вот этот момент и защищают фактически право России на суверенитет, который у нас в значительной степени ограничен. Я думаю, что вот эта борьба за суверенитет России в следующем году, она еще больше продолжится. И вот такой лакмусовой бумажкой как раз и стало принятие этого закона. К сожалению, мы видим, что из текста закона на федеральном уровне выпало слово и педофилия, то есть у нас запрещена пропаганда только гомосексуализма среди детей, хотя в первоначальном варианте было слово и педофилия. Мы видим, что вот эта кампания навязывания извращений со стороны Запада, она действительно проводится очень жестко и последовательно. Уже в рамках ООН подключена, запущена целая программа, так сказать, для навязывания вот этих извращений под видом различных фильмов, передач и программ. Вот сейчас был очень серьезный шум в связи с тем, что некая американская фирма выпустила детские книжки, пропагандирующие гомосексуализм среди несовершеннолетних в том числе, и собирается их раздавать на Олимпиаде в Сочи и детям. Принятие этого закона – это, конечно, хороший момент, но что мы видим? В том же Санкт-Петербурге уже пятый или шестой раз проходят так называемые гей-пикеты, гей-парады. И, к сожалению, правоохранительные органы там не реагируют, как в том же Архангельске. Мы видим, что вот эти штрафы, 5000 рублей, конечно, это хоть что-то, хоть какой-то способ законодательный остановить наступление вот этих извращений, как-то защитить наших детей от растления, от разложения морального. Но эти штрафы их не останавливают. Вот в Древнем Риме был такой случай, когда там ввели штраф за телесное наказание. Один местный олигарх хулиганил. Он ходил по городу и раздавал направо и налево прохожим пощечины. А потом говорил слуге, который шел сзади с мешком денег, и говорил: заплати, сколько там положено по штрафу. Вот нечто подобное сейчас и проводит ЛГБТ-сообщество, так называемое. Проводит свои пикеты, платит эти мизерные 5000-ные штрафы и продолжает расливать. И, на мой взгляд, поскольку штрафы их не останавливают, уже стоит вопрос о том, что нужно вводить уголовную ответственность за пропаганду гомосексуализма среди детей, а также за пропаганду педофилии. Вот этот момент, опаснейший момент, как-то выпал из закона. И у нас педофилия на законодательном уровне сейчас запрещена фактически только в ряде регионов, где были приняты соответствующие законы о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии. На федеральном уровне этого нет. Поэтому я думаю, что вот этот закон о запрете извращений, так назовем его, это действительно водораздел в духовной сфере. После этого этой лакмусовой бумажки, конечно, и началась вот эта всеобщая кампания нападок на Россию. Это заявка на отход от того либерального курса. Понимаете, когда происходят изменения в духовной сфере, эти изменения всегда неизбежно потом приводят к изменениям и в экономической, и в других сферах общества, и в культурной. Так что я думаю, в следующем году у нас борьба на этом фронте только усилится.
Тем более, что мы своим примером увлекаем и другие страны. И совсем недавно, это тоже позитив, Уганда приняла закон о уголовной ответственности за гомосексуализм. И мы с вами можем действительно смотреть и на их опыт, и говорить о том, есть прецедент. В нашей культуре тоже те же самые тенденции, о которых Олег Юрьевич сказал, прослеживаются. И я хотела бы обратить внимание слушателей на то, что в театрах ставятся откровенно гомосексуальные спектакли. И те же самые педофильные тенденции там тоже присутствуют. Одиозный режиссер Кирилл Серебренников, который получил свое полное владение театром не Гоголя, превратил его в Гоголь-центр, и это тоже такой символический акт уничтожения символа культуры и превращения его в мешанину.
Культур-бультур и Гоголь-моголь, получается.
Ну, действительно так. Нашумевшие спектакли, которые стали символом скандала, продолжают ставиться на сцене этого театра. Сейчас там идет спектакль «Человек-подушка» о том, как родители насиловали ребенка, резали его на куски. На сцене присутствует девочка в окровавленной рубашке, и ее в этом спектакле в том числе распинают на кресте. Эту же тенденцию проводит в своих спектаклях другой режиссер такого же толка, Богомолов. На сцене МХАТа он поставил спектакль «Идеальный муж», по мотивам ряда произведений классиков. Там тоже женщину распинают на кресте, там изображается священник, который является в конце концов извращенцем, и там действительно тема извращения является ключевой. И в одном из интервью режиссер Богомолов говорит о том, да, это гомосексуальный спектакль, пора смотреть, наконец, на жизнь так, как она есть. И действительно, мы должны это показывать. Самое ужасное не то, что есть эти режиссеры, самое ужасное то, что есть публика, которая покупает билеты на эти спектакли. И даже для того, чтобы посмотреть скандальный спектакль, чтобы сказать, да, я видел, да, соседу, там, знакомому, все равно идут туда. Никто не голосует ногами против мерзости этой жизни, а наоборот, голосует рублем за то, чтобы она была в нашей жизни.
Вот вы знаете, что Папа Римский распространил опросник, там где 30 вопросов с лишним, среди клира и пасты, по поводу их отношения, ну, ко всем этим извращенцам.
Греху, да?
Да-да-да, греху. То есть, по сути дела, если Папа Римский, который должен стоять на страже, по идее, норм нравственности христианской, сам не знает, что он защищает, ему нужно мнение общественности, то это, попросту говоря, намек на то, что позицию надо изменить. Да и вообще, как он может стоять на уровне христианской морали, если, в общем-то, мы знаем, что он участвовал в иудейских праздниках, на Хануку свечу зажигал и так далее. То есть, согласно 70-му пункту и 71-му пункту апостольских правил, сей человек просто должен быть отлучен от церкви, извергнут из церкви. Там сказано прямо. То есть, он не христианин. Это антихристианская структура. Поэтому, когда говорят о том, что, как говорится, вот, ну, они там христианская мораль, но у нас не разобраться, надо сначала выяснить, кто христианин. Это раз. Но, с другой стороны, есть и другие процессы. Вот Людмила Аркадьевна упомянула, что в Уганде введена уголовная ответственность за извращение. Но и в начале декабря в Индии, а это вообще еще больше, чем Уганда, это, ну, считайте так, 1/6 часть человечества вообще по населению. Там Конституционный суд отменил принятое ранее судом Дели принятое решение о том, что их уголовное законодательство ущемляет права человека. И Конституционный суд это отменил. То есть восстановлена существующая там статья уголовной ответственности, она существует там с 19 века, за любые противоестественные связи между людьми, то есть за все извращения. Там, между прочим, за это дело 10 лет. В общем, достаточно серьезно. Поэтому сопротивление этому в мире тоже растет. И мы понимаем, что реакция вот этих сатанистов, которые поднимаются на Западе, а сейчас они сбрасывают маски. Если раньше все это было под маркой тайны, конспирологии, Бильдельбергский клуб, что там говорят, мы не знаем, то теперь наоборот, публично, вот мы, вот наша сила, вот наше могущество, мы проповедуем эти ценности. Либо ты с нами, либо против нас, а против нас мы тебя сомнем. То есть вот эта вот агрессивная волна, она поднялась именно сейчас.
Действительно. Хотелось бы еще подчеркнуть, что Индия продержала вот это послабление у себя всего 2,5 года. То есть в 2010 году была как раз вот эта вот поблажка принята о том, что уголовная ответственность отменена, и наконец-то в 2013 году они ее вернули снова. Поэтому по этому пути мы и должны пойти.
И обратите внимание, что в Индии инициатива обращения в Конституционный суд принадлежала христианской и мусульманской общинам. И там было специально объявлено, что вот этот садомизм – это то, что осуждается всеми религиями. Их потом и буддисты поддержали, но, по крайней мере, для христиан, для мусульман – это тяжкий грех, однозначно.
Хотел сказать, что не только в Уганде и в Индии явление жестко осуждается, но почему-то, когда американцы нападают на Россию, на президента Путина из-за того, что вот якобы в России такие законы принимают, они молчат о том, что гомосексуализм, пропаганда его запрещены в более чем 60 государствах мира. Те же там союзников американцев, Катар, Саудовскую Аравию там, и ряд ближневосточных государств, да там смертная казнь предполагается, побивание камнями за это явление. Но они почему-то молчат. То есть мы видим, что, конечно, это политические процессы, это попытка выкручивать руки России за то, что она пытается восстанавливать свои традиционные ценности. И смотрите, что происходит. В течение года неоднократно президент России Путин заявлял о том, что ну, фактически будет проводиться, начинает проводиться курс на укрепление традиционных семейных ценностей, традиционной нравственности, морали, на консерватизм. И вот возвращаясь к тому, о чем говорила Людмила Аркадьевна, эти театры, в которых пропагандируется гомосексуализм, а когда поприжали вот пропагандистов этих извращений на улице, они нашли вот такие новые площадки для продвижения своих вот этих низменных наклонностей. Нашли поклонники вот этих гомосексуализма, нашли такие площадки, как театры. И что происходит? Ведь эти театры имеют государственное финансирование, государственные гранты. Это десятки, а порой там более 100 миллионов рублей в год. 100-120 миллионов рублей в год гранты. И вот, с одной стороны, курс государства на защиту традиционных ценностей, семьи, нравственности, морали. А с другой стороны, государственные гранты вот таким театрам на постановке подобных спектаклей. Надо ставить вопрос о отмене этих грантов и экономическом воздействии вот на пропагандистов вот этой идеологии и смерти. А по-другому не назовешь гомосексуализм.
Абсолютно с вами согласна. Тогда надо еще вспомнить еще один грант, который выделен был государством, Министерством культуры, тому же Кириллу Серебреннику, на постановку фильма о гении нашего народа Петре Ильиче Чайковском. Не в контексте его творчества, а в контексте той лживой кампании, которую в 60-е годы либеральное общество на Западе инициировало, организовало по приписыванию ему извращений. И Кирилл Серебренников сделал даже огромную пиар-кампанию по поводу снятия этого фильма, по поводу того, что 30 миллионов, выделенных Министерством культуры на этот фильм, это недостаточная сумма. Он обиделся и сказал, что мне нужно 240 миллионов, и тогда я все это буду искать на Западе, и я уже нашел, и на американские деньги этот фильм сниму, и пусть вам будет стыдно. И я скажу всю правду. Вот он оставляет за собой право на истину, да, вот глагол
якобы
об истине.
Истину.
Да, безусловно, это все это в кавычки мы заведем. Это его точка зрения, что он наконец нам скажет правду. Правда совсем в другом. Правда в том, как сказал Олег Юрьевич, что извращенцы, к сожалению, имеют сейчас подпитку, и те экономические рычаги, которые позволяют им взрастать, должны их же и остановить. Я думаю, что мы с вами, наверное, должны начать какую-то работу по тому, чтобы лишить их источника питания и начать какие-то в обществе инициативы, подобные тому, что было предъявлено в законе об иностранном агенте. Да? То есть, когда, наконец-то, НКО прозападные попали в поле зрения президента, Государственной Думы. Это был большой шаг на пути исправления ошибок в нашем обществе. Я думаю, что сейчас надо тоже с сферой культуры разбираться, идя по этому пути.
Я бы хотел маленькую ремарку. Вот когда говорят о гомосексуализме якобы Чайковского, надо говорить, что это миф, который был запущен в 60-е и 70-е годы выходцами из Советского Союза, уехавшими в США. Никаких фактов, подтверждающих вот эту сказку, их нет. И когда вот начинается такая параллельная история, здесь надо подключать также и другие структуры, и общественность, и историков. Ну а что касается финансового воздействия на пропагандистов гомосексуализма, я считаю, что это действительно очень эффективный ход. И хотел бы привести пример нашу борьбу вот с устроителями выставок, кощунственных, богоборческих выставок, аморальных, запрет на искусство и осторожная религия, которые проводились в Сахаровском центре. Когда в результате общественного воздействия, уголовного преследования нам удалось поприжать вот эту публику совместными усилиями общественности, им было отключено финансирование со стороны Запада. И, естественно, все эти выставки сразу же пошли на убыль. Вот сейчас еще одна тенденция на разрушение нравственности – это внедрение так называемых ДНК. Дом новой культуры. Вот под эти программы домов новой культуры, которые планируют строиться в разных регионах, выделены огромные колоссальные государственные деньги. И в рамках вот этих ДНК, домов новой культуры, будут проводиться всякие вот выставки современного искусства, пропагандироваться разные вот такие сомнительные ценности, находящиеся там на грани приличия. Поэтому надо очень внимательно смотреть, во-первых, что это за современное искусство. Почему для этого надо строить отдельные направления такие, отдельное финансирование? Почему это нельзя делать в рамках Министерства культуры и в рамках существующих уже музеев? Дело в том, что вот такая тенденция существует и здесь, в России, и на Западе. Попытка объявить всех людей традиционной культуры, подавляющее большинство, людьми устаревшими, с устаревшими взглядами, Вот. Мы с их точки зрения не так видим мир, мы отстали от жизни. А вот эти современные ценности там, в виде гомосексуализма, извращений и прочее, издевательства над религией и прочее, это как раз есть новая так называемая культура в их понимании. Поэтому блокирование этих финансовых вот потоков, финансовых направлений, через которые финансируются вот эти подрывные, аморальные выставки, это очень важная задача общественности. Отслеживание вот таких вот точек появления и вбросов вот этих вот сомнительных и аморальных моментов, это тоже важная задача общества.
Тем более, что на презентации Дома новой культуры, первого проекта в Калуге, на которой присутствовал тогдашний глава администрации Вячеслав Сурков и министр культуры Мединский, было сказано, что это дома для инаковых людей, для меньшинств. То есть это слово было произнесено для тех людей, которые не принимаются обществом, и мы будем их поддерживать и финансировать. Собственно говоря, сказано все совершенно открыто, как Константин Николаевич сказал, что никто уже не прячется, все говорится совершенно открыто.
Западное общество, они всегда любят козырять тем, что у них главенство закона очень соблюдается, да? Именно поэтому они с такой силой продвигают вот эти законы. Обязательно нужно вот все эти свои нововведения узаконить. Но какой закон они продвигают? Они продвигают закон, которому поклоняется все западное общество, значит, это закон Рима. Рима не того, который унаследовала Россия, византийского наследие мира добра и справедливости и веры Христовой, а веры языческого содомского Рима, который погиб, собственно, от этого, да? Но закон обязательно должен быть внесен везде и как гвоздь забитый в тело Христова. Поэтому с такой силой они вот и продвигают вот эти законы, в частности, закон о гендере. Я хочу еще раз напомнить о том, что закон о гендере, вот Людмила Аркадьевна сказала, что многие люди уже понимают, ага, гендер, уже слово гендер знают. Еще раз хочу, я это везде стараюсь повторять, что его нужно толковать более глубоко и широко, потому что он является там большая, под ним, так сказать, скрытая составная присутствует. Он определяет равенство не только полов, в нашем понимании, мужчин и женщин, как написано в названии, в преамбулах, он подразумевает равенство гендеров, гендерных полов. А гендерных полов, по разумению просвещенного западного общества, их как минимум 5, а теперь уже говорят, там уже 6, да? То есть трансвеститы, педерасты, лесбиянки и прочие, так сказать. Они все должны иметь одинаково равные права, в том числе и юридические законы, то есть они должны на равных правах участвовать во всех органах управления.
Я немножко сейчас подправила. Даже не на равных правах, а там предполагается приоритетные права.
Позитивное дискриминирование.
Там еще есть нюансы, да, там еще более скрытые есть. Так вот, даже то, что лежит на поверхности, да, вот представь себе, у нас, ну, допустим, 99% в стране гетеросексуальных, так сказать, людей, нормальных, в нашем понимании.
Давайте не будем говорить гетеросексуально, договоримся, ну, потому что тогда мы вставляемся в их классификацию, да.
И мы говорим нормальных людей, да. В связи с принятием этого закона во всех органах власти должны мы будем представлены 1/5 по закону. То есть любой трансвестит, педофил, любой мерзавец, он придет в любой орган, скажет, а что это вас тут много очень? Ну-ка быстро, четверо вышли, а нас четверо войдет. И они будут принимать законы, и они будут управлять обществом. И поэтому все наши разговоры о том, что что-то вы там в театрах показываете, а что-то вы там ДНК какие-то, и этих разговоров просто уже не будет.
И мало того, не только не будет, каждый, кто захочет это сказать, будет подвергнут наказанию административному, не такому, как за пропаганду гомосексуализма 4000, а от 100 до 500 тысяч в отдельных случаях до 1 000 000 рублей в пользу того, кого обидел, даже не бюджет. И вводится уголовная ответственность за гендерную дискриминацию, и планируется, там предполагается, привлечение полиции для того, чтобы защитить бедных извращенцев.
Это не шутки. Это серьезнейшая и глобальная угроза вообще существования. Я можно сразу договорю про вот Академию наук? Вот что касается Академии наук, конечно, безобразно и очень грустно, что у нас вот это все уже не происходит, да, но я для аудитории Радонежа, православной нашей, это будет понятно, потому что когда в свое время такая великая наша компания НТВ, которая подпитывалась известно чьими деньгами, и известно, какую политику она вела, президентов избирала и прочее, когда они как бы ощутили себя всесильными и всемогущими, решили специально на Пасху показать совершенно безобразный фильм Скорсезе «Искушение Христа», да, упросила вся церковь, просила общественность: не надо, ребят, ну что, давайте не будем. Патриарх покойный Алексей, Царствие Небесное, просил, не надо, лично продюсера Парфенова, генерального, просил, не надо показывать. Сказал: нет, вот мы свободные люди в свободной стране. Они показали этот фильм на Пасху. Ребята, сгорела Останкинская башня после этого ярким пламенем, как свеча. Горела высоко, на высоте 400 метров, всем показывала, что бывает с теми, кто вот такое скотство допускает в отношении и церкви, и Господа Бога, и проявляет свою гордыню. Теперь мы обратимся к Академии наук. Я не помню, чтобы наши великие академики подписывали письма в защиту тех ценностей, о которых мы с вами говорим. Зато за запрет введения в школ ОПК, основ православной культуры, эти подметные письма подписывали десятками академики, и все, в том числе все наши нобелевские лауреаты. И вот теперь конец вот этой академии. Очень печаль, мне очень жаль тех людей, рядовых академиков, которые не подписывали и которые вообще сидели там как мышки и работали. Но я в свое время, будучи спецскором аргументов и фактов, рассказывал, когда наша армия разваливалась, когда убивали нашу армию. И ко мне в очередь в аргументы выстраивались офицеры с просьбой, а я мотался тогда по всем войнам, с просьбой дать телефончик и адресочек конторы, которая занимается наемниками. Я говорю: ребята, вы что? Они же бомбят мирные деревни. Говорит: а нам что, мы больше ничего не умеем. Мы должны работать. И уезжали наемниками. И меня в том числе бомбили в Карабахе шариковыми бомбами. А теперь ученые наши уезжают за рубеж и говорят: а мы вот здесь, нет у нас условий. А чем они там будут заниматься? Наиболее востребованные сейчас направления — это как раз та чипизация, о которой говорил Олег Юрьевич, которых детей в Италии уже, так сказать, чуть ли не законодательным путем там будут чипизировать, и разработки в области модификации продуктов питания, генной инженерии и биологические направления. Вот у нас на границе с Россией, в Харькове, в Прибалтике, уже стоят натовские биологические лаборатории. А мы тут все болеем, не пойми какими штаммами, так сказать, врачи удивляются. Что-то какие-то вирусы непонятные, не лечатся ничем, очень тяжелые.
По месяцу, полтора, да, люди, да, могут вылечиться.
Да, вот наши ученые поедут туда вот этим заниматься. И никакой разницы между теми нашими доблестными офицерами, которые бомбили армянские деревни, и между нашими учеными, которые будут создавать им чипы и штаммы, я не вижу. Прости, Господи.
Я хотел бы сказать два слова, как говорится, что день грядущий нам готовит. Мы так плотно задержались на вопросах культуры, потому что, конечно, ну вообще духовная сфера нас волнует более всего, понятно. Обратить внимание хочу радиослушателей на то, что в 2014 году начинается объявленная на уровне Организации Объединенных Наций, соответственно, ЮНЕСКО, десятилетие сближения культур. И что это такое?
Да, вот что это
если, такое? Если бы, я понимаю, вот, например, для меня было ударом с точки зрения культуры, когда после расчленения нашими врагами нашего Отечества, Советского Союза, я перестал слышать народное творчество Грузии. Мне нравился, скажем, мужской хор грузинский. Мне страшно нравилось, как молдаване там пляшут, поют. Стало меньше даже украинских песен, всего остального. Вот убрали хорошие произведения народной культуры. Я вам могу сказать, что когда доводится попадать на праздники, где появляются произведения народов Азии, Африки, Латинской Америки, замечательные образцы культуры. Но боюсь, что сближать-то будут нас не с этим, а вот с этим, так сказать, садомитской культурой. И вот здесь мы должны всей общественностью подняться. И такую возможность нам предоставляет наше государство. Дело в том, что по указу президента России 2014 год объявлен годом культуры. Видимо, будет планироваться много мероприятий. Но вопрос в одном. Кто туда попадет? Кому дадут эти самые гранты? Вот мы не должны упустить эту вещь. Мы не должны, чтобы вместо сближения культур многих народов мы бы сбились в кучу в полном бескультурье. так сказать, в разврате, в содомии и так далее. Вот сейчас эти мероприятия нужно проводить еще с точки зрения разъяснения людям перспективы вообще исторической. Ведь правильно здесь уже говорилось, Римская империя от разврата и пала. И, честно говоря, несмотря на такие грустные прогнозы, что типа Запад вот нас задавил по всем статьям, он нам диктует, ставит условия и так далее, у меня есть ощущение, что на Западе пошли очень серьезные трещины. То есть там что-то начинает уже разваливаться. Слышен, скажем так, даже хруст костей. А вот обратите внимание, сейчас уже активно пошли разговоры о развале Евросоюза. Собственно говоря, в зону евро Британия, которая больше всех старалась организовать Евросоюз, в последний момент не вошла, прекрасно понимая, что странами-донорами в этой системе окажутся, прежде всего, Германия и Франция. Изгрузила на них все, и вот в таком режиме продолжаться это не может. То есть, попросту говоря, объединившись в огромную зону, куда сейчас пытаются затянуть Украину, они объединились для создания проблем друг другу. И в конечном итоге стали жить хуже даже те страны, которые вроде как вошли к этим странам-донорам. Проблем-то у них увеличилось. Поэтому надо трезво оценивать, что вот тот разврат, который существует на Западе, он разрушителен, и показывать на их примерах. Потому что у нас вот это западничество, это копирование. А вот, мол, в цивилизованных странах, имея в виду, что мы дикари, мы не цивилизованные, мы вообще у нас предыстории нет. Некоторые даже считают, что у нас и страна-то 20 лет только существует. Давайте, братцы, показывать, что смотрите, к чему они идут. Мы можем не вляпаться в эту грязь, удержаться от нее. То есть в данном случае надо начинать давать позитивные примеры тех стран, которые не склонили голову перед всем этим унижением в грехе, и показывать в этом смысле позитивную перспективу.
И в этом отношении хотела привести пример маленькой Молдавии, коль скоро вы сказали о ее культуре. Молдавия, которая, к сожалению своему, приняла закон о гендере, поскольку закон о гендере является модельным законом для стран, вступающих в Евросоюз, это основное условие. Закон о гендере, он предполагает изменение национального законодательства с позиции гендера. Гендер-мейнстриминг – это, скажем, такой основной вектор развития тех стран, которые вступают в Евросоюз. Он должен проникать во все сферы жизни конкретного государства, во все сферы управления. Молдавия, которую заставили это сделать, тоже по причинам, о которых мы уже говорили, правительство, президент подписали, а Православная Церковь Молдавии вышла отстаивать свои позиции и объявила о малом прещении, об отлучении от церкви, президента и политиков, которые подписывали этот закон о гендере в Молдавии. Я думаю, что это тот шаг, который тоже должен служить образцом для других стран, да, в общем-то, для каждого человека. Это и есть то самое стояние в истине и отстаивание позиции христианства, когда не силе Бога, а в правде, когда не бойся малое стадо, и тогда все на самом деле становится не таким страшным. И это хороший урок каждому из нас, даже в нашей собственной жизни.
Вот, знаете, у меня такое ощущение, что мы постоянно защищаемся. Вот с одной стороны, вот эти все западные вот эти проводники извращения на нас наступают, а мы постоянно защищаемся, изыскиваем какие-то способы, какие-то лазейки. Но любая оборона – это поражение, а лучшая защита – это нападение. Понимаете, здесь надо действовать асимметрично. Вот когда мы говорили о мировых тенденциях, ведь здесь не все так плохо. И вот эти заявления американцев о том, что будет самый страшный год, там, и наших ультралибералов, это во многом бравада, у них не так все хорошо. И вот простой маленький факт, который наводит на определенные размышления. Вот в настоящее время более 80 государств мира объединилось в некую такую неформальную команду с целью противостоять вот диктату США и его союзников. Все поняли, что в одиночку вот этого монстра, этого зверя остановить невозможно. То есть они разбомбят, там, обрушат экономику и прочее. И вот такая команда уже сформирована. Ну, естественно, лидером там является ряд государств и, в общем-то, Россия. Благодаря деятельности этого пула, этих государств, удалось во многом остановить бомбежку Сирии очередную. Там лидеры, я так понимаю, насколько можно судить из прессы, Россия, Китай, Иран, крупные страны Индии, Венесуэла и прочее. Вот 80 государств объединились. Когда мы читаем, что Европейский суд по правам человека обязал все европейские страны признают извращение нормой, у меня встает закономерный вопрос. Нельзя ли асимметрично ответить? Я несколько лет назад предложил такую меру. Почему бы не создать нам Евразийский суд по правам человека, противовес европейскому, в который могли бы войти там, помимо России, Китая, Индии и других стран, которые исповедуют традиционные ценности, рассматривать в этом Евразийском суде значит, такие вопросы, как бомбардировка США мирных граждан Афганистана и Пакистана, там, убийство тысяч людей при помощи беспилотников, ущемление прав христиан в Европе, ущемление прав людей, исповедующих традиционные ценности. Вот, например, вчера прочитал, что в США выгнали мужчину с работы из школы за то, что он был традиционной сексуальной ориентацией. Директор школы, лесбиянка, значит, там целый клан, взяли на его место лесбиянку. Понимаете, эти процессы. Вот такой асимметричный ответ в рамках вот этого пула из 80 государств. Можно не только евразийский, можно вообще международный суд сделать. Это был бы достойный ответ вот этому диктату, навязывания нам через правовые структуры извращений.
Совершенно верно, я поддерживаю вас, Олег Юрьевич. Действительно, нам нужно не обороняться, а наступать. У нас есть все основания для этого. Наша правота, она, в общем, зиждется на истине. И тот пример, который вы привели по поводу школы, это как раз то, что укладывается в канву закона о гендере. Там как раз говорится об ответственности работодателя перед представителем гендерной группы, и там отменяется презумпция невиновности, работодатель в любом случае должен оправдываться в своем отказе при приеме на работу, и он будет к тому же наказан. И когда мы обсуждаем с разными людьми вот этот законопроект, который может стать нашей реальностью, нам не верят, что действительно будет так. Тогда мы можем отослать вот таким примером. Вот так в развитии выглядит реализация закона на территории конкретной страны. Итак, такие последствия она имеет. Сначала мы будем принимать учителями открытых извращенцев, и они уже есть. И в Хабаровске есть такой педагог, который в том числе выступал против закона о запрете пропаганды гомосексуализма. И когда общественность Хабаровска обратилась к директору школы о том, что не должен такой преподаватель находиться в школе и преподавать детям, она ничего не сделала для того, чтобы услышать голос общественности. Это только на федеральном уровне, когда общественность поднялась, и когда уже управление образования обеспокоилось тем шумом, который вокруг был, тогда только были предприняты какие-то меры. То есть уже в школе есть извращенцы, которые открыто, не скрываясь, совершенно преподают нашим детям. А мы с этим соглашаемся. Подумайте. Преподаватели становятся директорами, и потом нормальных педагогов будут выгонять. Вот это тот путь, по которому мы пойдем, если будем только обороняться. Нам действительно надо наступать. Мне кажется, это прекрасная идея насчет Евразийского суда, или как мы еще там назовем. Это наша позиция должна быть. Почему нас судят те, с кем мы не разделяем ценности, у нас разное мнение о том, что должно быть в нашей жизни, но они становятся нашими судьями. Пора воскликнуть за Ачатским, а судьи кто?
У нас, кстати, Конституция Российской Федерации позволяет ограничивать права и свободы граждан в интересах защиты общественной нравственности.
Да,
нам чаще надо
верно,
обращаться
да.
к нашей Конституции.
К тем моментам, которые для нас полезны. Не к 15 статье, пункт 4, да. Приоритете международного права национальным, а к тем, которые защищают как раз нашу нравственность. Ну, дорогие друзья, мы понимаем, что тема неисчерпаема, и она, как бы мы ни говорили о перспективах, о реалиях, мы все равно возвращаемся к этому ключевому. Ключевому моменту выбора пути для нашей цивилизации. Либо цивилизация пойдет по пути развития, либо пойдет в тупик, и неминуемо закончится. И закончится человек. Поэтому мы с вами как раз показали на примере нашей дискуссии, что это является ключевым вопросом. Какие ценности мы выбираем? Выбираем ли мы ценности, или мы притворяемся, что теперь ценности поменяли свой знак, и теперь то, что было плюсом, стало минусом, наоборот, и мы идем по пути наименьшего сопротивления. Мы заканчиваем нашу дискуссию. Я прошу наших гостей сказать напоследок слушателям что-то свое, какое-то пожелание.
Хочется пожелать самого доброго и здоровья, и семейного счастья, действительно настоящего счастья, чтобы вот эта грязь, которую пытаются, уже льют на нас, еще хотят больше потоки сделать, чтобы мы как-то она пролетела мимо нас, чтобы мы в этом не испачкались. Потому что творятся вещи страшные. Конечно, вот предложение «Суд по правам человека» я почти поддерживаю, за исключением одной маленькой ремарки. Нужно понимать, что это масонская идея насчет приоритета прав человека, то есть частность, это индивидуализм, приоритет частных интересов над общим. Поэтому нам нужно делать суд по правам народов.
Может
суд
быть так.
По правам,
Может быть так.
Потому что народам не дают жить по своим традициям, это самое главное.
Может быть так. Ну, я хотел бы пожелать нашим слушателям не терять твердости духа, поддерживать те общественные организации, которые активно защищают наши традиционные духовно-нравственные ценности, и помнить о том, что все наши совместные действия не напрасны. Посмотрите, сколько лет мы уже, благодаря вашей поддержке, вашим письмам, телеграммам, вашим участию в пикетах, митингах, не даем ввести в Россию эту так называемую ювенальную юстицию, остановили вот это насаждение извращений. И продолжайте сохранять твердость духа и проявляйте свою гражданскую позицию.
Главный вопрос у нас, как всегда, что делать? Вот правильно мы тут говорили, что Запад затрещал, да, вот мы сейчас как две скалы стоим в напряжении, в диком, друг напротив друга, да, вот они уже затрещали. Что нам делать? Нам надо крепить вот наши духовные скрепы, о которых говорил и патриарх, и президент, это все понимают. Вот и давайте эти духовные скрепы крепить, не истерить, не ругаться, не там дергаться, поменьше обращать внимание на СМИ, которые обсуждают великое событие, выпуск, значит, из тюрьмы вот этих вот безумных кощунец.
Я хотела бы напомнить нашим слушателям о том, чтобы они не ослабляли своих усилий по защите наших ценностей, чтобы направляли телеграммы президенту и Государственную Думу об отмене закона о гендере. И хотела бы пожелать всем хранить радость в своем сердце. Как бы ни было печально действительность, какие бы события ни происходили, мы уже счастливы тем, что мы живем, что мы есть на земле, что у нас есть вера, что у нас есть любимые люди, что любовь в нашей жизни существует, и она не прибудет, она будет во все времена. Я напоминаю о том, что у нас в гостях были Савичев Владимир Георгиевич, публицист, журналист, Касьин Олег Юрьевич, сопредседатель Общероссийского общественного движения «Народный собор», Соколов Константин Николаевич, вице-президент Академии геополитических проблем, вела передачу руководитель общественного движения «Семья, любовь, отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Николая, Петра, болящей Марии, болящей Ольги, Анны, отрока Иоанна, Татьяны со сродники, Стефана, Александра, Петра, Анны со чадами, Марии, Стефана, Максима, заблудшего Александра, Иоанна, Михаила, болящей Татьяны, Татьяны, Лидии, Нины, Сергия, Геннадия, Нины, Ильи, Фатинии, Даниила, Раисы, Владимира, Надежды, Анны, Людмилы, от раковицы Вероники, Максима, Сергия, Натальи, Георгия, Андрея, Владимира, Елены, Валентины, Аллы, Нины, Александра, Александры, Зинаиды, Ольги, Галины, Алексея, Екатерины, Алексея.
Слушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Масленица», 69-й павильон Всероссийского выставочного центра. Здесь вы сможете приобрести иконы, книги, фильмы, продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, авторскую одежду. Фермерские хозяйства и подворья монастырей привезут натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на выставке с 24 февраля по 2 марта. Метро ВДНХ, Всероссийский выставочный центр, павильон 69. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ «Радио Радонеж» в хорошем качестве. Там же вы можете передать пожертвования для «Радио Радонеж». Спаси вас, Господь! Православный отдел агентства недвижимости «Наша держава» поможет в решении жилищных вопросов, купля-продажа и обмен квартир и комнат, новостройки, загородная недвижимость, земельные участки, проверка юридической чистоты, сопровождение сделок, ипотека, оценка недвижимости. Телефон 495-517-99-51. Повторяем. 8-495-517-99-51. Вышел новый номер православного молодежного журнала «Наследник». Тема журнала – «Встреча». Читайте в журнале «Образ жизни», «Волонтерство в России», «Что делает нас родными», «Технологии русского будущего», «Как сделать чудо, если очень надо», «Как изменить свою жизнь, позволив чуду прийти в нее и остаться». «Что такое флеш-знакомство? Где, когда, с кем и зачем?» Читайте «Наследник» вместе с детьми и внуками. Приобрести журнал можно в церковных лавках, киосках «Аргументы и факты» и «Горпечать». Подробности по телефону 495-676-69-21. Сайт наследник.ру.